Добрый вечер. Мы находимся в конце дней подготовки к судному дню, к Рош ха-Шана. И урок построен в основном по урокам Рава Мойше Шапира, Захар Цадик Вакадош Левраха. И все, что я скажу из других источников или от себя, я говорю, а так это без сносок, чтобы просто не загружать вас, постоянно говорить, от имени кого идет урок. Мишна, Масехет Рош ха-Шана, Вавилонский Талмуд, Масехет Рош ха-Шана, она рассказывает нам, что это не то вообще. Я приготовил вам перевод, значит, свободный перевод Мишны в трактате Рош ха-Шана Вавилонского Талмуда. Первая часть, вторая Мишна. Сказано, что Творец мира судит мир четыре периода времени. В Песах он выносит решение об урожае хлебных злаков, ибо это начало весны, и хлебные злаки начинают созревать. В Ацерет, в Шавуот, об урожае плодов деревьев, ибо это время созревания плодов деревьев. В Рош ха-Шана все люди мира проходят перед Творцом, как овцы поодиночке, каждая сама по себе. Мы еще остановимся на этой мишне. Пока мы не будем ее расшифровывать больше. И четвертый период. В Хаг, то есть в Суккот, выносит решение Творец о дождях в наступившем году, ибо это время начала дождей. Объясняет Мишна, что значит, что в Рош ха-Шана все люди мира проходят перед Творцом, как овцы поодиночке, каждая сама по себе. Объясняет устная Тора, что когда пастух хочет выделить десятину от своего приплода своего стада, он открывает узкий проход загона, через который могут пройти только по одной овце. И так они идут, одна каждая. И сразу же напрашивается вопрос: как это связано с судным днем? Каждый из нас, может быть, я преувеличиваю, но многие уже слышали, что это судный день. Открываются три книги. Праведники записываются сразу же в книгу жизни. Злодеи сразу же не записываются. А средние 50 положительного и 50 неположительного, не дай Бог. Их ждут, им дается 10 дней тшувы. Мы об этом еще поговорим на следующей неделе отдельным уроком перед Йом-Кипуром в ЦОМ. Гидалья. Можно было бы ожидать, что в Рош-ха-Шана Бог судит человека. Записан ли он будет в книгу жизни или нет, не дай Бог. Обратите внимание, ничего, нет ни слова об этом в этой мишне. И как бы эта часть мишны, она выделяется. И об этом мы попробуем поучить. Человек был создан Ехиди. Первый человек был создан один. И это произошло. Есть спор мудрецов. Берем одно из мнений, которое есть в Аллахе. В Рош-ха-Шана был создан первый человек. 25 июля Бог начал творить мир. В шестой день он создал человека. И это Рош-ха-Шана. В Рош-ха-Шана был создан первый человек. И в Мишне есть еще одно объяснение, что Творец как бы проходит перед ним каждый человек как отдельный. И кроме этого, он это рассматривает одним взглядом всех вместе. Когда мы говорим о проявлении воли Бога в нашем мире, надо отключить воображение. Надо только воспринимать смысл, содержание слов, которыми Бог открывает нам пути проявления Его воли. Воображение здесь нам только будет мешать, потому что нету ничего в мире подобного чистой духовности. У нас нету возможности с чем-то сравнить. И поэтому надо это воспринимать без воображения. И Творец, в принципе, включает здесь, эта мишна включает и неевреев. Потому что мы все бне Адам, мы все сыновья первой пары. И Бог, мы проходим перед Ним, все люди, все живые души. Но нас теперь сейчас интересует мишна. А мишну учим только мы пока. И поэтому эту часть мы оставим сейчас в стороне. Так как это все объясняется? Как это связано с судом? Давайте представим себе, внутренний мир первого человека, который был создан. Во-первых, он был создан 20-летним, обладающим силой познания и самоосознания. И теперь вдруг он находится единственным в мире, который сознает невероятный порядок вокруг него, во всех деталях мироздания. А он еще обладал восприятием и духовного мира. Он был выше Малахим. И снова прошу выключить воображение. Понятие «выше», «духовный мир», палец, конечно, идет вверх. «Выше» – это воздействующее состояние. А «ниже» – это реализующее, принимающее воздействие. Когда он был создан, Малахим спутались, засомневались, они ошиблись. Они увидели, они знали, что есть непостижимый Творец. Есть отделенные силы, духовные субстанции, корни. Потом есть Малахим, а потом есть нижний мир. А тут вдруг появился нечто, что выше и отделенных сил, и Малахим. Они подумали, что надо к нему обратиться, так как они обращаются к Творцу. Кадош, 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 отделенные, отделенные и от материи, отделенные и от, значит, нижнего мира, и в духовном мире тоже отделен от всего. Что он ощутил? Мы это узнаем по его действию. Когда первый человек осознал свою возвышенность, что он единственный, обладающий знанием, которая может быть ему инструментом раскрытия сути мира. Первый человек принес благодарственную жертву. Он взял свою физическую субстанцию снова. Его тело было вечным. Если бы он не согрешил с плодом дерева познания добра и зла, он бы вошел в вечный мир, в том теле, в котором он был создан. И он, святой язык немножко нас здесь подводит, но попробуем преодолеть эту трудность. Принесение жертвы первым человеком было месерут нефеш. Нефеш – это нижняя часть. Да, помните, есть нешама, руководящая часть, высшая часть души. Я оставляю две – ихидай значит, это сейчас нам не касается. Хаява и ихида, не будем сейчас лезть туда. Мы сейчас говорим то, что связано с человеком, когда он проявляется в внешнем мире. Так есть нешама, рух и нефеш. Так он взял и свою телесность подчинил безоговорочно воле Бога. Это называется мир сирут нефеш. Это и выразилось в жертвоприношении. Он открыл, что он создан. А если он создан, значит, он не собрание молекул, а есть Творец, который дал ему некую миссию в его замысле. Вот это и было первым шагом первого человека. И постоку поскольку нижний мир управляется 12-месячным циклом, и каждый год обновляется мир, и каждый год судится каждый человек, какой он есть по замыслу Творца, как он является один. Каждый из нас пришел в этот мир для своей единой, уникальной, неповторимой миссии. И он действительно единственный. И эта часть не выпадает из Мишны. Бог проверяет каждого из нас, достоин ли он быть единственным в обновляющемся мире еще 12 месяцев. Да, у каждого есть своя индивидуальность. Пол, семейное положение, место рождения, статус в семье, сын, дочь, внук, внучка, папа, мама, сын, дочь, так далее, и так далее, и так далее. Это расширяется, 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 пока не кончается тем, что от нашего выполнения своей задачи зависит ценность всего мира. А первый человек наполнял как бы весь мир. То есть он включал в себя все задачи, которые были в плане Творца, когда он послал первого человека в этот мир. А мы осколки души первой пары. Я пускаю сейчас то, что для нас нерелевантно. Как Бог создал женщину и так далее. Нам необходимо подняться до нашей низкой, ошибочной самооценки. Когда Бог задумал создать человека, он спросил четырех малахим. Бескорыстное добро, хесед, справедливость, цедек, истина, эмет и мир, шалом. Создавать или не создавать человека? Хесед, бескорыстное добро, сказал создавай, потому что он творит добро и бескорыстное добро. Цедек сказал создавай, потому что он творит справедливость. Истина сказала не создавай. Он весь ложь. Мир сказал, не создавай. Он весь буквально мордобой. Вражда, ссора, агрессивность, непримиримость. Извините. Что сделал Бог? Взял и сбросил истину на землю. Обратились к нему Малахим и сказали: ты представляешь абсолютную истину, и как же ты опустил в нижний мир, который действительно весь ложь и конкуренция, и вражда, и зависть, и месть. Объяснил ему Бог и сказал: я хочу, чтобы истина была раскрыта внизу. Кем? Человека. Вехаемет мина арец тицмах. Не переведешь это буквально. Чтобы человек противостоял миру лжи, а нижний мир полон лжи и обмана. И Амальбим нам поясняет потрясающую вещь. Пророка Иеремии написано, что вы сидите бетох умерма. Это не то, что нас учили в Ульпане. Тох – это не внутри. Тох – это один из синонимов лжи и обмана. Так что значит, вы находитесь внутри? По порядку. Сначала тох. А тох – это ложь, которая выражается в двусмыслии. Когда представляются явления или в словах два понятия, два понимания, два образа. И тогда это может ввести человека в заблуждение. А мирма – это открытая явная ложь. Говорит Амальбим на это пророчество Иеремияу, который укорил свое поколение, что вы погрязили в лжи, только он поменял. Мирма – это когда она находится внутри. Укоряет пророк Иеремияу свое поколение и говорит: когда человек обманывает, это Мальбим объясняет, когда человек обманывает кого-то, так он знает, что он обманывает, он знает, что он лжет. А вы лжете себе. Вы прониклись ложью внутри себя. А вовне вы говорите ложь открыто, даже не выбирая слова и не подбирая уловки. Вы живете этой ложью. И вот в этой среде Творец поместил каждого из нас и дал нам возможность, чтобы мы бы раскрыли, и чтобы расцвела нашим раскрытием истина из земли. И когда один из самых-самых возвышенных примеров расцвета истины из земли было подъем Моше Рабейну получать Тору, Малахим сказали Богу: что делает здесь рожденные женщины? Понятно, что Бог мог бы сам ответить им. А он сказал Моше Рабейну: коснись трона, потому что когда Бог создал мир, то Он нас не только создал, нас осуществляет. Вот часть программы, часть в кавычках, Бога нет частей, но для нас, чтобы мы бы поняли, значит, часть программы воли Бога осуществлять нас по замыслу Творца изначально и до конца, Это и называется трон. Так вот, сказал Бог Моше, возьми за трон. И Моше Рабейну ответил им. Но ответил очень, очень сложно для нашего первого взгляда поверхности. Он сказал, вы были в рабстве в Египте. У вас есть соблазны. У вас есть отрицательное начало внутри вас. Вы же частная воля Бога. У вас нету ни выбора, ни соблазна. И Бог поэтому дал Тору Моше Рабейну. И он опустил Тору вниз. Для того, чтобы мы с вами ее открыли. Мораль из Праги говорит, первая ступень богобоязненности – это когда человек открывает, что он создан, а не собрание молекул случайно. И поэтому каждый из нас должен действительно подняться из плена наших падений. И повторяющиеся падения, и грехи, и неудачи. И именно перед Рош ха-Шана мы должны набраться мужества. Поднявшись на этот уровень, что я единственный, неповторимый, уникальный, по воле Бога созданный, который будет стоять перед Творцом и будет судим, откроют ли по нашему поведению каждого из нас в рамках всего, что Бог от нас ожидает. И все, что с нами произошло, от места нашего рождения, от эпохи, времени, строя, испытаний и всех-всех этапов нашей жизни. Бог ожидает от нас, чтобы мы бы принесли в жертву свою плоть, свое отрицательное начало, подчинили бы душе, которая питается истиной, которая ожидает, чтобы мы ее раскрыли здесь, в этом мире лжи. И Бог допустил, чтобы в нижнем мире было бы ложь. А люди еще ее ею заполнили весь мир. И обратите внимание, пророк Илияу это 5-й век до нашей эры. Это разрушение первого храма. Период разрушения первого храма. Это актуально сегодня. Как это актуально сегодня? Когда человек находится в плену у лжи, у себя в сердце. Помните, мы с вами уже касались этого? Алтатура харейли вавхем, харейли эйнахем. Не плетитесь безвольно за вашими сердцами, за вашими глазами. Человек допустил ложь как внутренний кодекс, как компас. Помните, мы тоже об этом говорили, что мацпен и мацпун – те же буквы, компас и совесть. И несмотря на эту агрессивность, этой наглой лжи, без маски, в открытую, идут против Творца. бросаются красивейшими словами, устанавливают новые критерии справедливости, истины. А главное, идет бунт против единственности нашего предназначения, нашей уникальности, которая связана с нашими корнями. А наши корни — это Авраам, Ицхак и Яаков. Мы должны набраться мужества и понять, что после греха Золотого Тельца Творец дал нам вторые скрижали. Он дал нам инструкцию, как реализовать свою уникальность, о которой мы сейчас учим в этой мишне, в мире, где ложь властвует и пытается все глубже и шире захватить территорию. У нас есть устная Тора. В каждом поколении есть свои капитаны корабля. Меняются вопросы. Трансплантация органов, зачатие вне тела женщины и планирование. Тысячи, тысячи, тысячи вопросов. Бог посмотрел в план Тору и построил мир. И все, что есть в реализации, есть в плане. И задача наших мудрецов — раскрыть это нам сегодня. Отдельная, очень интересная тема. Как Тора опередила и микроскопы, и телескопы, и микрофизику, и космос, и космические корабли, и компьютеры. Она не заменяет ни один из элементов, которые я пересчитал. У Торы есть своя задача. Это инструкция, как пользоваться своим миром, своим телом, своими силами и как реализовать свою, так сказать, уникальность Творца. Быть единственным, одним. И удостоиться, чтобы Бог нас записал. Быть соучастниками в этом новом году, уже вступающем в силу. Когда подписывается приговор в Йом-Кипур. То есть есть здесь еще подготовка к Рош ха-Шана. И не случайно начало мира началось 25 июля. Я беру сейчас мнение Мария Рабилеза Рагадоль. Есть спор, может быть, в Песах. Мы сейчас берем то, что Аллаха взяла на себя. И так мы это и учим, и так мы это реализуем. Мишна объясняет, что есть связь более глубокая, чем то, что Мишна сказала в первом взгляде, в первом, на первой глубине выяснения содержания Мишны. О том, что значит, в четыре периода Бог, Творец, судит миры. То, что мы сказали, в Песах начинаются созревать злаковые хлеба, хлебные злаки, в Шивуот плоды деревьев, в Суккот начинаются дожди. Заглянем глубже из Раташи. Говорит Вавилонский Талмуд, трактат Роша Шана, 16-й, значит, лист, первая страница. Почему сказано, что Бог в Песах говорит, принесите мне омер. Когда кончается Песах, мы не можем есть хлеб, только когда приносится жертва омера. Это мера, значит, зерновых, и это должно быть, значит, пшеница и ячмень. Для чего? Потому что Бог говорит, принесите передо мной этот хлеб, чтобы я бы благословил ваши сада, чтобы у вас был бы урожай. Почему приносят два хлеба дарения в Суккот? Потому что это время завершения созревания плодов. И сказал Кадош Баруху, сказал Творец, принесите передо мной эти два хлеба в Суккот, в Шавуот, то есть в день дарения Торы, чтобы я бы благословил вам все ваши плоды деревьев. А почему сказано в Торе, что принесите возливание воды на жертвенник? Сказал Творец, принесите мне это жертвоприношение воды, чтобы я бы в Хаг Суккот благословил вас дождями на целый год. Представить себя на месте первого человека очень тяжело. И все-таки мы получаем совет, что можно для нас в Рош ха-Шана сделать, чтобы удостоиться действительно всех благословений, которые Бог приготавливает целому народу и всему миру, и всему человечеству на очередной год. Во-первых, обратите внимание, мы два раза в день напоминаем себе исход из Египта. Мы напоминаем себе в Рош ха-Шана, что без нас нету Малхут, нету проявления воли Бога как царя в Нижнем мире, если нету человека, который принимает это царство в своем образе поведения, в своем образе жизни, в своих делах, словах, мыслях, чувствах. И Бог нам подарил в Рош ха-Шана три группы трот, трубение в шафар. Малхуйот, Зихронот, Вешафарот. Малхут – это царство. Зихронот, Зикарон – это память. Шофарот, Лешапер – улучшить. Это тот же корень слова шофар. Это рог, баран. Говорит в завершении Рав Моше Шапира Зацаль. Нам Бог дает возможность. Благодаря пробуждению нашего внутренней истины, которая преломится к нашему желанию стать единственным во всех-всех частных, личных своих рамках, ходящим так, чтобы все сказали, это Божий человек, это воля царя, это только по Торе можно так себя вести, только от человека, который живет царством Творца в своей личной жизни, можно узнать, что есть Творец. И нужно подставить нашу душу, даже если мы не все понимаем в молитве, под звуки шофара. Это первая группа, Малхуйот. И это называется Таале Аэмет Мина Арец. Это то, что Бог и сделал, послав истину в этот нижний мир, чтобы она расцвела через нашу жизнь поистине. И мало того, что есть у нас капитаны корабля, которые нам дают ответ, как поступать в сложных вопросах и в самых совершенных современных вопросах и ситуациях, есть еще и пример человеческого отношения. Пример человеческого отношения. И это есть возможность, чтобы каждый бы стал бы этим свидетелем. Стал единственным, для которого Бог создал мир и даст ему в этом мире место продолжить быть единственным, который помогает людям принять Божественное Царство в своей жизни. А Зихронот напоминает нам о том, что мы сыновья Авраама, Ицхака и Якова. Авраам нас учит добру, которое в божественном масштабе, в мире абсолютной истины, который не может жить в этом мире. Она может быть открыта каждым из нас в своей личной жизни. И Авраам нас учит абсолютному бескорыстному добру, хесед, Ицхак, самообладанию, абсолютной власти над всеми силами тела и души, и характера в отношении к воле Бога. И Яаков это имеет. Это та истина, которая расцветает в наших делах, в наших молитвах. И мудрецы дают нам практический совет, что каждый день, каждый из нас должен задать себе вопрос, когда мои дела, мои поступки, мое поведение станет похожим на Авраам, на поступки Авраама, Исаака и Якова. И мы уже об этом говорили. Коротко только повторим. Мудрецы знали, что мы не Авраам и не Исхак и Яков. Они требуют от нас, чтобы мы бы относительно наших скромных задач, оказавшись в ситуации, что нам нужно уступить Галахе и поступиться самым дорогим, что будет равно, как сын для отца, как Аврааму был Ицхак. И чтобы Ицхак еще просил, чтобы его связали, чтобы он не испортил жертву. Без вопросов. И когда нам нужно поступиться самым-самым заядлым, укоренившимся, у нас есть силы Авраама, Ицхака и Якова. У нас есть духовная генетика. Я приведу маленький пример. Когда у меня долгие годы не было машины, я снимал машины, но я всегда брал трампистов. Я преподавал очень долго в программе Сареля Сахнута, привозили алим или студентов, или родители их, или вместе в армии быть добровольцами по сортировке вот там лекарств, еще чего-то им давали, прогулки, туристские значит, поездки. И так они открывали страну, или дети приезжали раньше, потом или родители привозили детей и так далее. Я всегда, это было вечером, нельзя было оставаться долго на военной базе ночью, нельзя быть с гражданским. Я выезжал поздно вечером, это было в Тель-Шомере, это напротив Рамадгана, там, Рамадган это в принципе, да. Выезжал направо, кто знает немножко географию, ехал до Бнебрака, заезжал в Гиват-Шмуэль, делал круг, потому что надо было выезжать на обратно на направление Иерусалима, брал трампистов, полную машину и ехал довольный собой, значит, в один прекрасный поздний вечер я вдруг открыл у себя свое «я». И мое положительное начало мне сказали: «Какой ты праведник, а? Сколько добра ты делаешь? А может быть, возьми-ка и дунь прямо домой. Каждый вечер у тебя лекции, кроме Йом-Хамиши, но он, это четверг был предназначен для дальних поездок или на семинары. А жена одна. И вдруг я поймал себя на этой внутренней лжи, которая укоренилась у меня и прикрылась еще с этим фиговым листочком. Ты делаешь хесед. Все-таки это не окус-фокус и не поменять диск. По дороге я все-таки, те, кто знает, есть направление, значит, третий квиш, первый квиш, это Тель-Авив, Иерусалим, а потом доезжаем направо, третий квиш, это в направлении Ашдода, Ашкелона и там, и так далее, Масмия, и налево это в Хеврон или в Модиин-Элит. Это было еще до нового круга, это можно было сразу просто проехать и взять трамписта и поехать. Это брало мамаш 3 минуты, все-таки взял трамписта. Прислушаться к внутреннему голосу, давать духовную пищу нашей истине. И это и есть то, что от нас ожидают мудрецы. И шофарот, Рамоша Шапира не касается этого момента, но из других комментариев можно добавить. Помимо того, что мы желаем выполнить свое предназначение, чтобы быть достойными, быть продолжающими, быть единственными в своей миссии по воле Творца, мы еще должны попросить и на будущее. Стать лучше. Стать лучшим мужем, лучшей женой, лучшим папой. Лучшей мамой, лучшей бабушкой, лучшим дедушкой и так далее, и так далее, и так далее. Просить о будущем. И, конечно, о настоящем. Вот, в принципе, как завершает Рав Мойше Шапира Схутой Яген Алейну эту мишну. И как оказывается, это третья часть мишны о Рош ха-Шана. Это является действительно суд каждого из нас. И он завершает, позвольте сказать его словами: и дай Бог, чтобы мы, каждый, успешно прошел бы как единственный и уникальный встречу с Творцом. Этот рентген духовный, я добавляю. И дай Бог, чтобы Творец решил, пусть будет создан Ибаре. Пусть продолжит расцветать истину из мира лжи. Вешенихтам куляну лешана това, лехаим товим, лешнат геула вишуа. Аминь. И да будут мы подписаны все доброго года, доброй жизни и года избавления и Геула – это избавление, и Иешуа – тоже, в общем, спасение. Аминь. У нас есть пара минут на вопросы, то пожалуйста.
На данный момент в чате вижу только слова благодарности и пожелания хорошего года. Если у кого-то есть вопрос, сейчас у нас есть несколько минут этому уделить.
Может быть, тогда я добавлю одну практическую вещь. Мы о ней поговорим потом уже более подробно, но это немножко выпадает из принятых советов практических. Ведь в Рош ха-Шана мы не просим нету видуя и так далее. И все-таки Рав Шарби, один из каббалистов очень известных 20 века, он говорит, взять маленькое-маленькое обязательство. Даже очень небольшое, легкое для себя. И засвидетельствовать Творцу то, о чем мы сейчас с вами учили. То есть, как первый человек принес, это я объясняю, как первый человек принес жертву, первое, что он сделал, когда осознал, что он создан Творцом, и он получил такую возвышенную миссию в этом творении. Чтобы мы бы в Рош ха-Шана приняли на себя что-то на деле выполнять согласно воле Творца. Но всерьез и бесповоротно. Даже, я знаю, значит, не разговаривать, когда мы сделали Нетилат Майим Ахроним, пока они, скажем, браху и так далее. И что-то, повторяю, он так и подчеркивает. Что-то легкое, даже небольшое, но которое нам по силам. Чтобы сделать некий шаг вот этого направления. Я беру на себя идти по твоим путям. Я поделюсь с вами маленькой, значит, хидушем, который был в Моцей-Шаббат. Одну секунду. Я скажу вам своими словами, потому что я не вижу здесь целиход. Мы в Моцей-Шаббат говорили отрывок в самом начале. И там написано «Бемоцей Минуха», то есть Моцей-Шаббат, это Моцей Минуха, в исходе Минуха – это Шаббат, написано «Лишмуа» – «слышать», Рина ветфила. Рина – это ликование, которое поднимали левиты в храме души тех, кто приходили к Богу. Каждый по своей причине. Благодарственные жертвы приносили, искупительные, роженицы и так далее, и так далее. Рина. Так вдруг меня осенило с Божьей помощью. Сказано в Танахе. Бе и буд решоем рина. Когда злодеи уничтожаются под корень, есть место рина. И в этот Моцей-Шаббат, когда мы узнали, как этот нелюдь пошел индрерт, пошел под землю, остался там, мы ликовали, и молитва всегда благодарность за прошлое и на будущее. Тут же я сам себе возразил, сказано в другом месте, у Шлемо Амелеха, чтобы поле ивеха алтисмах. Не радуйся смерти твоего врага. А это вроде бы противоречие, но ответ другой. Мудрецы говорят, нет противоречия. Там речь идет в случае, когда не радуйся в гибели твоего врага, потому что речь идет о личном враге. Кстати, госпожа Эстер, еще полторы минутки, хорошо? Мой подельник, Велвел Вудка, Зея Вудка сегодня, он был в первой войне ливанской. Они дошли до Бейрута. И он мне сказал, никогда ни один еврейский солдат не радовался и не глумился над трупами убитых врагов. Здесь речь идет о частном враге. А здесь речь идет о злодее масштаба Гитлера, Сталина и Макшмама Зихра. И тут есть место Лерина. И получилось, что в Моцей-Шаббат мы смогли, в Шаббат нельзя такие вещи, реагировать на такие вещи и так далее. Мы в Моцей-Шаббат отпраздновали это такое маленькое вставление. Спасибо за организацию урока, госпоже Батшеве, и до следующего урока. Следующий, значит, пост Гедалья о практическом понимании, что такое тшува, куда и как мы должны вернуться, чтобы был бы нам подписан, как Моше Шапиро нас сейчас благословил, чтобы мы были подписаны.